Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
21:07 в Москве и столько же времени сейчас в Санкт-Петербурге. У микрофона Ирина Воробьева. Не удивляйтесь, я здесь технический работник сегодня, который просто передает эфир из Москвы в Санкт-Петербург моему прекрасному коллеге Виталию Дымарскому. Виталий Наумович.
Добрый вечер. Нас хорошо слышно.
Вас прекрасно слышно.
Моего гостя.
Добрый вечер.
Да, вашего гостя тоже отлично слышно. Все замечательно. Я исчезаю из вашего разговора и появлюсь только тогда, когда вам нужно будет прерваться на новости.
Спасибо, Ирина. А мы действительно начинаем нашу программу, программу «Дилетанты» в прямом эфире, как вы сами понимаете. Программу, которая, как обычно, так или иначе связана с выпуском последнего, самого свежего номера журнала «Дилетант». И я не знаю, вот появился ли он в Москве, но в Петербурге еще, до Петербурга он еще не доехал. Но я знаю, о чем там. Я знаю, что там написано в этом номере. А в этом номере главная тема. Это женщины-воительницы, валькирии, амазонки, и вплоть до 20 века, вплоть до женщин, участвовавших во Второй мировой войне, в Первой мировой войне. В общем, сегодняшняя наша тема – женщины на войне, не только во Второй мировой, возьмем шире, это и представляю своего петербургского, моего петербургского гостя, петербургского собеседника Дмитрий Прокофьев, историк, экономист, ну и по совместительству еще вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Надо напомнить, что у нас, собственно говоря, несмотря на нашу отдаленность от студии «Эхо Москвы» в Москве, наша студия здесь в отеле «Гельвец», где, кстати говоря, по соседству приходят люди, покупают журнал. Так вот, в нашей студии я могу следить за вашими смс-ками, так что, пожалуйста, известный вам номер 970-45-45, он работает, и поэтому мы с Дмитрием готовы будем ответить на ваши вопросы, замечания, все, что вы захотите нам передать, и в том числе через аккаунт «Вызван на Твиттере». Вот видите, я переехал в Санкт-Петербург, но еще номера и пароли московские помню. Ну что, начнем тогда нашу беседу, Дмитрий. Я думаю, что такой какой-то общей цифры, наверное, мы не найдем. Я нашел, например, когда мы готовили этот номер, я нашел такую более-менее точную цифру. Во всяком случае, там и историки ее привозят. Участие советских женщин во Второй мировой войне, ну, Великой Отечественной, конечно, да, это где-то примерно 400-500 тысяч человек. Я имею в виду, конечно, без тыла, да, это то, что называется на фронтах.
Есть цифра, которая вот опубликована по состоянию на 1 января 1945 года в кадрах Красной Армии, 463 тысячи женщин.
Да, вот, да. Вот эту цифру, собственно говоря, мы тоже называем.
Да, она признана такая каноническая цифра женщин, которые были, а вот именно служили в частях Красной Армии, военнослужащие.
Да. А вообще, как бы это сказать, ну понятно, что во все эпохи и во все времена, так или иначе, женщины участвовали, ну, в тех войнах, которые были, да. Ну, там, кстати говоря, и в номере об этом есть у нас, там, и про Жанну д'Арк, там, скажем, да, там, шотландская, это Черная Агнес, там, ну, и так далее, и тому подобное, да. Но можно ли это, с каких пор, что ли, это можно назвать таким массовым явлением и, самое главное, ну, каким-то организованным, я бы сказал, явлением?
Значит, это появилось, можно сказать, это точно, это тогда, когда появились массовые мобилизационные армии начала 20 века. И почему это произошло? Дело в том, что когда появились вот эти массовые армии, то очень быстро стало понятно, что войну ведет не только армия, как считалось раньше, и как Наполеон любил говорить, там, война кормит войну, а что войну ведет весь народ, ведет вся экономика. И очень быстро выяснилось, что можно мобилизовать огромное количество молодых людей, вооружить их, раздать им винтовки, но кто займет их места в тылу? тут рабочие места. Потому что и тогда примерно был определены вот такой вот эмпирический показатель. Вы не можете держать под ружьем более 1% населения в мирное время, а ваш мобилизационный ресурс во время войны может составить не более 10% от населения в целом. Да? То есть, если вы призываете...
То есть, не мужского населения, а
населения, в целом. Да. То есть, если вы призываете больше людей, у вас начнет захлебываться экономика. То, что у вас не будет людей у станков, в полях, да, на транспорте, там, в госпиталях у вас не будет хватать рабочих рук, то очень быстро окажется, что армию вам просто, вы ее не сможете кормить, содержать, обеспечивать, восполнять ее потери. И первопроходцем именно вот как организованного явления стала Великобритания, где специально называлась она первая вспомогательная медсестринская такая территориальная организация, она была создана еще в 1907 году. До, если до этого вот там знаменитая Флоренс Найтингейл, да, у нас там в крымскую кампанию Даша Севастопольская, да, вот эти культовые фигуры, это было такое явление одиночное, да, исключительно, да, это были добровольцы, да, бесстрашные люди.
Подвиг, подвиг
это был,
женщины,
да, это был добровольческий такой подвиг, но это не носило характера такого организованного явления сверху. И надо сказать, что вот это британская медицинская служба, она во время войны Первой мировой проявила себя просто блестяще. У них был организован во Франции, они все поехали, организовали там госпиталь. Причем госпиталь, когда они занимались женщиной не только вот лечением, да, это была и транспортировка раненых, эвакуация, там, управление транспортом, вот этим всем. Да. Там служащие этого госпиталя были награждены там, и британскими, и французскими наградами после этого. Вот. А уже в 1914 году два крупнейших английских полководца и организатора армии, вот лорд Робертс и лорд Китченер, они приняли решение об организации специальной вспомогательной женской службы, которая была разделена на два дивизиона. Один занимался военной подготовкой женщин, то есть на всякий случай, да, это была полноценная военная подготовка, без участия, естественно, в боевых действиях, но чтобы женщины могли владеть оружием. А вторая направляла женщин на работу взамен вот ушедших мужчин. Такая трудовая мобилизация. Фактически это была система трудовой мобилизации.
То есть это еще до начала Первой мировой войны?
Ну, Китченер организовал, и Робертс, как сказал, сразу же с началом Первой мировой войны.
Это вот эти первые медицинские,
а первая медицинская, это седьмой год, это до войны.
В общем, англичане... Но Первую мировую войну, ну вот относительно недавно вот у нас на экранах появился фильм «Батальон», да?
Да.
Наш, да? Про женский батальон, как сказать, девицы, можно сказать, девицы, да. Бочкарёвой. Да? Кстати, об этом у нас тоже в этом журнале есть материал. Но это вот для русской армии, это было исключение скорее.
Это
да?
было, это было, да.
Это была такое, такая акция, я бы сказал.
Это была акция, но это была акция, почему очень интересная, акция, которая шла снизу. Потому что женщин-добровольцев, которые участвовали вот, в боевых действиях русской армии, было, ну, по сравнению с предыдущими какими-то периодами было сравнительно много. Женщины принимали участие в боях. Тогда же первый вот этот вот случай, когда сестра милосердия Рима Иванова там во время, там погиб командир батальона, она подняла знамя, повела солдат в атаку. Это документальный случай, была тяжело ранена и умерла от ранения. Была награждена Георгиевским крестом 4-й степени, офицерским причем. Вот. И да, был сформирован этот батальон Марии Бочкарёвой, который... Но его задача была, причем с такой именно задачей ее Бочкарёва формировала. Уже к 16-му году началось вот это разложение русской армии. Началось массовое дезертирство, начались уже, скажем так, серьезные проблемы с дисциплиной. И задача была, которую декларировала Бочкарёва, создать ударную часть, которая пока подаст пример вот самопожертвования.
Слушайте, кстати говоря, здесь я хочу сделать небольшое отступление от женской темы. Да? Поскольку вы сказали, что в 16-м году началось разложение.
Уже начали были проблемы.
Я для себя неожиданно, ну, то есть мы все воспитаны еще на советских учебниках истории, ну, я во всяком случае, да. И в моем представлении к 17-му году, да, все, армия разложение полное, и ситуация на фронтах ужасающая. А нет, И, в общем, ситуация на фронтах-то была для русской армии, я бы сказал, даже благоприятная.
Ситуация на фронтах в том-то и дело, что здесь, об этом отмечают и современники, историки, не было к 16-му году, да, уже накопилось, да, и начало 17-го, накопилась колоссальная усталость. Накопилась колоссальная усталость от войны. Армия была в первую очередь крестьянской, да, армия. И вот эти вот бесконечные призывы, да, призывы в армию. И плюс еще был такой момент, что крестьяне, вот, которых продолжали призывать, да, очень большой образовался тот самый вот дефицит. Дефицит населения, дефицит людей в деревнях, в сельском хозяйстве. Что отчасти было и причиной роста цен на продовольствие. Просто не хватало там все для фронта, для победы. Вот эти перебои со снабжением городов. Вот это перенапряжение тыла. И, конечно, вот тыл русской армии, да, он со своими задачами в Первую мировую войну справлялся с колоссальным трудом, с колоссальным напряжением.
Но если мы перескочим на 25 лет, чуть поменьше, да, я имею в виду уже Великую Отечественную войну, то, в общем-то, к началу войны, такой, опять же, организованного призыва, ну, к июню 41-го года, да, организованного призыва женщин в армию, ни добровольного, никак, ни принудительного не было. Там появился документ уже в начале 42-го года. Да,
нет, не совсем так. Значит, военная подготовка женщин велась.
Ну, там это через систему ДСАФ,
Значит, частично велась, все медики имели военную специальность. Была вот эта парашютная подготовка. Была какая-то часть, готовили, и тогда уже готовили к диверсионным, вот, к партизанским каким-то соединениям. Эта подготовка тоже была в небольших количествах. Но начали в августе 41-го года, после вот этих колоссальных потерь лета 41-го года. И самое главное, что произошло, был потерян вот тот самый мобилизационный ресурс. Ведь вот как называлось, на временно оккупированных территориях оказалось 50-60 миллионов человек. А там где-то до 70 миллионов, а весь все население Советского Союза 170 миллионов. И сложилась ситуация, а кого призывать, да? А кого призывать? И задача была поставлена в первую очередь призывать женщин в те части, где они могли бы заменить мужчин, отправляемых на фронт. То есть это, конечно, предполагалось, что это будет, вот называется, такой второй эшелон. Призвать во второй-третий эшелон, откуда уже мужчин, соответственно, передвинуть в боевые части.
Но, тем не менее, вот такой вот приказ за подписью Сталина.
42-й год.
42-й год, февраль, если я не ошибаюсь, или январь. Январь, да? Январь 42-го года. И, что любопытно, там, по-моему, в первую очередь там речь шла о связистках.
Ну, связистки вообще составляли вот 12% личного состава войск связи, это были женщины. То есть каждый десятый связист это была женщина. Скорее так получилось вот еще почему. Потому что, во-первых, призыв женщин, да, он велся не через, очень интересно, он велся не через военкоматы, он велся через комсомол.
Да, в том все и дело. И, кстати говоря, и больше всего откликнулись студентки.
Откликнулись студентки, ну, потому что это было то поколение, которое родилось вот после революции, которым получили образование, которые действительно были там очень патриотично настроены. И, естественно, да, вот такое вот воодушевленное поколение, которое, в общем-то, оно и выиграло войну. Это касалось тоже вот студенты, да, это вот те самые взводные, да, которые погибали в огромном количестве. Это вот городская молодежь, это образованная городская молодежь, которая пошла на фронт и себя блестяще проявила, когда все вот об этом соглашаются.
Ну, то есть, занятие было такое традиционное, я бы сказал, да, ну, традиционное для женщин на войне. Связистки, ну и медицина, естественно.
Нет, еще было, огромную роль сыграли части ПВО.
Да, вот, именно ПВО, потому что о ночных ведьмах, которых нам здесь напоминают, это отдельная
это
история.
Это отдельная совершенно история, история очень трагическая. Да. А вот основные, вот куда направлялись женщины, это войска противовоздушной обороны. У нас об этом мало говорили, но немцы бомбили вот наши тыловые города, бомбили очень жестоко. Ярославль, Горький, они вот прорывались достаточно крупными силами, были тяжелые бомбардировки, уж не говорю, бомбардировки Ленинграда. И вот это вот части противовоздушной обороны, тут оборона Москвы, «Небо Москвы» был фильм знаменитый, это женщины служили в огромных количествах, причем при зенитных орудиях.
Чем именно имеется в виду, не те женщины, там, которые там зажигалки гасили?
Нет, да, это те, которые были военнослужащие, это очень важные части, вот это воздушное наблюдение, оповещение, связь. Это и тогда же не было там радиолокаторов, это вот слух, свин смотрели. И на зенитных пушках.
Да. Но что касается ночных ведьм, о которых нам здесь напоминает и вот Евгений из Пензы, и Дмитрий Мезенцев, наш постоянный корреспондент из Екатеринбурга, то это все-таки, наверное, ночные ведьмы, может быть, кто не знает, кстати, да, это такой, значит, полк летчиц.
Их было три.
Три полка. Да. Но «Ночные ведьмы» – это самый такой известный.
Он так получился, да, он получился самый знаменитый во многом благодаря.
«Ночными ведьмами», по-моему, немцы обозвали.
Вы знаете, я думаю, что это появилось уже после войны, кем-то было выдумано.
Да, нет, фильм, это фильм.
Это фильм был, да. Фильм был, и причем снятый. Режиссер фильма сама воевала. «Время войны».
Это наш фильм?
Наш фильм.
Мне кажется, еще, по-моему, и у немцев был фильм с таким названием.
Не помню, врать не буду, не помню.
Ну, неважно.
Не помню. Но это вот термин «ночные ведьмы», они появились уже, это уже послевоенное, конечно. Такой был, на самом деле, имел шанс стать вот таким, первым был сформирован полк под командованием Марины Росковой. Марина Роскова – это пикирующий бомбардировщик.
В общем, извините, но героем Советского Союза она стала до войны еще.
Она стала до войны, она была штурманом вот этого знаменитого перелета «Родина», да, самолетов «Родина» на Дальний Восток. И их было три женщины – Полина Осипенко, Валентина Грязодубова, Марина Роскова. Осипенко погибла еще до войны вместе со знаменитым пилотом Серовым там, во время испытательного полета. Соответственно, Марина Роскова разбилась во время полета, значит, на бомбардировщике в 1942 году, в начале 1943. Вот. А Валентина Грязодубова тоже воевала, она в авиации дальнего действия. Вот. Но там лучше всего историю вот Валентины Грязодубовой есть воспоминания маршала Голованова, где он о ней, скажем так, сложно отзывается, но лучше адресовать
сложно, наверное, к его. Как по характеру?
Смысле, да? Как у командира. Как о командире и о человеке. Такое. Вот. Вы вспоминаете, Голованова опубликованы. Да.
Вот командующий реакции. Опять же, отвлечение от женской темы. Я читал, кстати, всем советую. Очень безумно интересно это воспоминание Покрышкина.
Да, воспоминания Покрышкина, да, познать в бою.
Да, он такой был, я бы сказал, диссидент внутри, значит, наших этих самых. Он такой, он вел себя совершенно. Вот где, я думаю, что у кого был характер-то тяжелый.
Вы знаете, с Покрышкиным совершенно невероятно. Вы вот посмотрите его вот на сайте «Подвиг народа»,
да.
Его наградные листы. И вот очень совершенно уникально, за что он, вот может быть не рассказывает, наверное, да, за что он получил свой первый орден Ленина.
А за что?
А вы знаете, у него в наградном листе особо, вот прямо у него вот с этой копии вывешено, там красным карандашом подчеркнуто многократно, что он, будучи подбит, посадил свой самолет и на протяжении нескольких дней с уступающей армией вот не бросил его, не сжег, тащил его несколько дней, там, дошел грузовик, там солдат организовал, они тащили этот самолет, тащили до переправы, он нашел командующего вот, воздушной армии, командующего авиации армии генерала, и вот тот ему дал приказ уничтожить, сжечь самолет, не переправить.
Но в своих воспоминаниях...
И вот это он упоминает об этом, но как бы мельком. А вот в его наградном листе на орден Ленина это расписано на пол листа подробно там. И подчеркнуто, что вот за это он и пнул, там, да, он разведчик, не разбитый даже самолет.
Он все командование, он их всех вообще там ругает со страшной силой, конечно.
Вот.
Ну, в общем, по делам там было за что.
Да, он, но с другой стороны, его командир, вот, которого он критикует, полковник Исаев, он тоже ас, у него тоже официально 15 побед, он в конце войны стал героем Советского Союза, командой дивизии. Удивительно, ну, можно очень много.
Да, мы сейчас отвлечемся от женской темы надолго, да, потому что там есть еще много вопросов, что такое ас, немецкие асы, наши асы,
там вот бесконечные передачи, нужны журнал. Вот,
да, примерно. Возвращаясь к ночным ведьмам, три полка, да, так вот я, собственно говоря, хотел задать сразу же вопрос. Они скорее были такие, не то чтобы образцово-показательные, но в какой-то мере такая, ну, не хочу сказать, ну, все-таки они воевали реально же, да?
Они воевали реально, они совершили официально огромное количество вылетов на этих ночных бомбардировщиках. Если...
Там же еще они летали сначала вообще, непонятно, на чем, на кукурузе.
Ну, по два, поликарпов, да. Два маленьких. Так на них только вот и летали. Но просто для примера, да, вот в дневной истребительной авиации, в дневной бомбардировочной авиации по сталинскому приказу героя Советского Союза можно было получить за... Ну, в начале войны давали там за 20-30 вылетов, а в конце войны давали там за 80, за 100 вылетов бомбардировщик получал, да, золотую звезду. У женщин этих ночные вылеты, официально их счета, 500, 600, 700 вылетов. То есть огромное количество раз... они летали на бомбардировку на этих самолетах ночью, да, вот эти вот беспокоящие.
Погибли, конечно, летчицы.
Да, были, потому что очень большие были потери, потому что самолет легкий, сбить его было легко. Ну, ночью немецкая ночная истребительная авиация, они ориентированы в основном были на то, чтобы сбивать, вот атаковать ночные бомбардировщики, которые вот крупные, да, мелкую, за ними трудно гоняться около земли. Но потери, обстрел с земли, ошибки, ориентировки, ну, как просто изношенные моторы, и потери были там тяжелые.
Угу. Так, я хочу посмотреть. Нет, еще у нас немножко времени есть. Здесь вот у нас еще... Ну, я думаю, что, может быть, мы потом, уже после перерыва, затронем тему по поводу «Азори здесь тихие». Да?
Ну, затронем.
Так как-то не уверенно.
Нет, почему же? Тоже...
Нормально. Хорошо. Ну, и Зою Космодемьянскую вспоминаю.
Совершенно уникальный опыт. Потрясающий совершенно. Что? Ну, совершенно уникальная, потрясающая история.
Зоя Космодемьянская, да, конечно.
Безусловно. Которая до сих пор неизвестна и многим непонятна.
Да, расскажите нам. Ну, и что здесь еще? Ну, вспоминают девицу Дурову. Ну, вообще, очень много можно встретить женщин в истории человечества и в европейской. У нас, кстати говоря, в журнале даже есть про японских... этих, как же называется-то, женщины-самураи. Mm. Да, нам замечательный человек написал из Японии, Василий Головненко, респондент АС, уже там несколько десятилетий, по-моему, блистательный знаток Японии.
А он, кстати, не фамилия Головнин, не имеет отношения к тому Головнину, который написал моряку, который первый из русских, в общем-то, побывал, прожил в Японии.
А вот прошу прощения, извините, что вмешиваюсь в ваш разговор.
Да,
я думаю, что я хочу вас прервать. Да, на выпуск новостей, сейчас новости, потом программа «Дилетант», которая сегодня...
Мы тебя слушаем, как своего начальника.
Это да. Главное. Продолжим через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
21:35 в столице. Продолжается программа «Дилетанты», которая сегодня идет из Санкт-Петербурга. Меня зовут Ирина Воробьева, но я сразу же передаю слово в Питер Виталию Науче Демарскому и вернусь сюда только для того, чтобы вам сказать, что программа уже подходит к концу.
И для того, чтобы начать потом программу «Кейс».
Именно так.
Ирочка, спасибо. Мы продолжаем действительно программу «Дилетанты». Напоминаю, сегодняшний мой гость Дмитрий Прокофьев, историк, экономист, историк экономики, можно сказать. Да? И по совместительству, напоминаю, да, еще вице-президент Ленинградской областной ТПП, Торгово-промышленной палаты. Ну, все-таки, чтобы ваши там коллеги знали, что у них, что по соседству у них еще историк и экономист. Историк экономики. Итак, мы вам пообещали целую программу вообще рассказов про женщин на войне, я имею в виду перед нашим небольшим перерывом. Но перед этим я бы хотел вот зачитать пару смс, которые к нам приходят. Напоминаю, +7 985 970 45 45 или аккаунт вызван на Твиттере. Присылайте нам ваши смски. Будем на самые интересные и важные отвечать и читать их. Вот, например, Денис из Самары пишет. За что могла получить женщина-снайпер 2 ордена славы? Бабушка, о ней речь, понятно, умерла в этом году, но рассказывать никогда не хотела. Я поискал, но не совсем понял. Ну, я сейчас передам слово, конечно, Дмитрию до ответа, если он у него есть. Но вообще, сколько же ветеранов войны, вот так сколько таких рассказов, я бы сказал, от ветеранов войны, которые не хотели вспоминать войну. Это очень, да, вот нам всегда казалось.
Мне очень повезло, потому что в конце 80-х, угу, так получилось, просто занимался этой темой, и еще мы совсем думали. Я как раз еще были живы очень много людей, которые помнили действительно, что было на войне, и конец 80-х, это когда они очень заговорили. То есть, когда появилась возможность об этом говорить, они понимали, что надо вот успеть это рассказать, и, конечно, услышал совершенно там множество потрясающих историй. Вот.
А так что касается... Два ордена славы, извините, это, за современный язык, не слабо.
Два ордена славы – это очень много. Это надо сказать, что вот орден славы, третью степень этого ордена получило порядка 1 000 000 человек, 2 степени – всего 46 тысяч. А все полных кавалеров ордена славы было меньше, чем героев Советского Союза. Да, было 2 500 порядка.
Я думаю, что это даже может быть почетнее.
Это, по крайней мере, человек трижды отличился. Значит, в статутах ордена славы очень подробно было прописано, за что он дается. Прямо вот было написано, что вот орден славы дается вот за такие, за такие-то боевые дела, очень конкретные. Очень было похоже на вот то, за что давался Георгиевский крест. Тоже там была такая подробная роспись. Но снайпер — это, конечно, за вот эти вот подтвержденные ликвидации за убитых немцев. Я думаю, что если бы каждый солдат Красной Армии сделал бы вот столько, сколько сделала вот бабушка, светлая память, то, конечно, война бы закончилась очень рано, просто потому что...
Просто всех перестреляли.
Просто всех бы перестреляли, конечно. Но вот сайт «Подвиг народа», фамилия, имя, отчество, и там в огромном количестве вот наградные листы, информация о...
Да, там довольно, там очень много, да. Причем там ордена славы должны быть, потому что я беседовал.
Безусловно,
да, там они еще до медалей не дошли, да, по-моему. Да.
Кстати, любопытно, что, например, вот наш знаменитый снайпер Людмила Павличенко, вот, которая официально на «Подвиге народа», ее наградных листов нет. Есть приказ о награждении орденом Ленина, есть указ Героя Советского Союза, а вот наградных документов там почему-то не представлено. Посмотрите, может быть, выложили, там просто еще не все, но любопытно.
Да. Еще вот здесь вопрос такой, да, вот довольно, мне кажется, интересным. Здесь вот Флора нас спрашивает, а мы, поскольку мы говорили о наших летчицах, да, у нас 3 полка было, да, а у немцев были женщины-летчицы?
Одна.
Всего.
Да, и причем Ганна Рейч, знаменитая их мастер пилотажа, автор нескольких мировых рекордов это военных по пилотированию, она не была военнослужащей. У немцев не было женщин военнослужащих.
А как добровольцы?
Нет, были специальные звания. У немцев женщины работали, да, вот эти были разные вспомогательные службы, но у них не было воинских званий. И у Ганны Рейч, у нее не было никакого чина, называлась флюг-капитан. Она была гражданской, пилотом как бы гражданской, вот командир самолета было звание. И она считается единственной женщиной, у которой вот подтвержденно была награждена железными крестами второй и первой степени. Есть еще вот Эльза Гроссман, но документов нет ее награждения, есть только вот упоминание в прессе.
Ну, а там железные кресты ведь тоже, наверное, по статуту тоже определенное количество там вылетов или взлетов самолетов?
У нефтес было сложнее. Да? Железный крест первой и второй степени было прописано, было представление, за что награждают, но был очень важный момент. Награждали им за вот тех, кто воевал на передовой, за участие в боевых действиях. Да, например, вот или за непосредственное командование войсками. Например, если уже второй эшелон получить железный крест не мог, это было очень немцев. А вот Ганна Рейч получила за испытание самолетов.
Вот Таня пишет в продолжении истории этой бабушки, да, она, мне кажется, пишет, что, видимо, женщина лучше понимает, да, психологически, может, она права. Видимо, женщине-снайперу говорить, сколько людей убило, тяжелее, чем мужчине.
Наверняка.
Правда?
Наверняка.
Хотя среди снайперов всегда ведь очень много женщин, да?
Нет, это просто они кажется, оказались... Так, да? Нет, вот это все... конечно, было мужчин, просто это было более выпукло, более видно.
Да, ну, это все знаменитые, да, помните фильм этот «Кукушка», да?
Да, 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 да.
Потом, кстати говоря, уже в наше время, уже в Чеченской войне, вот эти вот...
Но это уже... Женщины, но, тем не менее, да, женщины-снайперы, да.
Да, ну... Так, ну, здесь нам начинают вспоминать всех женщин, которые знали, воевали. Там Алию Молдагулову,
да,
надо
тоже
вспомнить.
Снайпер, тоже, да, тоже снайпер, 94 официальных счет было.
Да. Ну, вот мы обещали, но давайте уже расскажем тогда эту странную историю про Зою Космодемьянскую. Причем она, просто я знаю, что сейчас Дмитрий вам расскажет, уважаемые слушатели. Ну, она, в общем, уже достаточно хорошо известна, это, да, по поводу того, как Зоя Космодемьянская попала в руки к немцам, но здесь еще появилась для меня в всяком случае относительно новая деталь. Ну, Дмитрий, вам слово.
Вы понимаете, здесь о чем можно рассказать, то, что вот подтверждается опубликованными документами. Да? Значит, конечно, Зоя Космодемьянская, она стала символом вот такого самопожертвования, абсолютно доблестного, безупречного поведения перед лицом смерти. Да? Вот за это она и получила, не за какие-то там боевые в данном случае дела, их не было, но было совершенно вот это блестящее поведение образцовое перед лицом врага. Вот в смертельных обстоятельствах вела себя исключительно достойно, и это подтверждено. Подтверждено многосвидетелями, подтверждено немецкими документами. Да, это абсолютно подвиг, очень хорошо, с одной стороны, документирован. Что произошло с Зоей Космодемьянской? Был сталинский приказ, который в обиходе носил название «Гони немца на мороз». Это назывался он, конечно, не так. Фактически был приказ о создании зоны выжженной земли в ближнем немецком тылу. Просто чтобы немцам не было где расквартирования. Да? Вот. Соответственно, указом должны были уничтожаться любые жилые дома, причем огнем, артиллерией и специальными командами. Специальными командами сотрудников НКВД, добровольцев, включающих добровольцев, которые под управлением перебрасывались через, переходили линию фронта и вот поджигали эти дома. И Зоя Космодемьянская, она вот выполняла вот эту задачу, была при попытке поджога, была задержана местными жителями, которые ее передали немцам, ну и немцы вот после допроса казнили. И вот тут начинается одна очень большая странность. Дело в том, что уже весной 1942 года был осужден...
Надо напомнить, что вся эта история это под Москвой...
Осень 41-го, начало зимы 41-го.
Начало зимы, да.
Начало зимы 41-го. В 42-м, когда освобождают, вот, Красная Армия наступает, находят тело Зои, восстанавливают это документальное свидетельство. Вот, люди, которые ее тогда задержали, и которые тоже там вместе с немцами издевались над ней перед смертью, они все были осуждены и расстреляны. Было большое следственное дело по этому поводу. Деревня была там выслана, кто был причастен к ее гибели. И заодно был осужден...
А то есть жители деревни наказали?
Да, да, конечно, да? Деревня была там, как бы кто, потому что были наказаны. И... один из сотрудников вот этой разведгруппы, который ее выдал, он был также осужден военным трибуналом Западного фронта, приговорен к расстрелу. Но вот очень интересный момент. Он ее выдал, служил у немцев, а в феврале 42-го он возвращается. Он перешел обратно линию фронта, явился в свою воинскую часть, и там был арестован и осужден. И вот здесь может быть самое большое количество, скажем так, домыслов и толков. Ну, зачем ему, скажем так, служившему у немцев и, в общем-то, совершившему по меркам любым, да, любой армии мира, совершившим тяжкое преступление, возвращаться, в общем-то, понятно, что здесь по головке его не погладят. Он не был ни взят в плен, ни задержан, ни схвачен. Он перешел в линию фронта, обратно вернулся в командование. Вот. Был, соответственно, осужден на расстрел. И вот версии может быть самые разные, доступные такая, что, скажем так, сдав, что называется, членов своей группы, он втирался в доверие к немцам, выполняя какое-то задание. Может быть и так. Mm-hmm. Как бы вот по такому принципу. Но факт, что этот человек уже тоже никогда ничего не расскажет, был за измену приговорен к смертной казни.
Это он есть, Василий?
Да, Клубков, который, да, вот это дело. Он очень много опубликовал. Сейчас все документы эти практически опубликованы. Но не опубликованы, никто не знает очень многого, что стояло вот за этими группами, за этими странными историями, за этим партизанским движением, да, за историей, например, тоже, если говорить о женщинах. Был в Минске, например, была знаменитейшая диверсионная акция, когда был уничтожен Вальтер Кубе.
Это знаменитая история.
Фильм был «Часы остановились в полночь».
«Часы остановились в полночь», да. Но здесь я, Дмитрий, вас здесь перебью, потому что я видел документы в Минске, в музее вооруженных сил Минска. Там потрясающе. Значит, я наткнулся вдруг. У нас была программа на эту тему с белорусскими историками. Да. Там фантастическая история совершенно, потому что я вдруг обнаружил письмо вдовы Кубы. Угу. Этой женщине-партизанке, которая его взорвала.
Да.
Там, оказывается, был роман.
Да.
Там вообще сумасшедшая история. Совершенно. И они в 90-е годы уже, она написала «Вдова». Они как бы... Она, по-моему, наша партизанка ничего не ответила.
Да, но сам факт, что вот это вот они друг друга знали, у них были...
Да, они знали, и, ну, правильно, потому что она была женой, но там был роман, и там, в общем, она боролась между долгом и любовью, и там даже существует сумасшедшая версия о том, что она вот эта вдова, ну, ставшая вдовой, да, она была беременна в тот момент. И говорят, что вот это, значит, наша женщина, это она подложила бомбу таким образом под кровать Кубы, чтобы не погибла.
Да, да. Но тоже женщины вот осуществили вот эту знаменитую акцию. Вообще женщины как разведчицы, как партизанки тоже многим себя очень прославили во время войны, конечно.
Да. Так, ну здесь такой странный вопрос, где были ли женщины в войне добровольцами? Ну, были и добровольцы.
Конечно, в огромном количестве и были, потому что было огромное количество.
Да. Так, что-то я еще хотел...
А уж летчицы,
да, очень много вопросов, конечно, но все сразу вспоминают, естественно, «Зори здесь тихие». Но это нереальная история, это такой, скорее, собирательный образ, да, такого женского подразделения.
Понимаете, я бы сказал так, что-то подобное, да, это, конечно, собирательный образ, это было... Но как вот подобные истории попадают в кино? «Зори здесь тихие» — хрестоматийный совершенно пример, да? Ну, вот есть, например, такой в свое время знаменитый английский фильм, и, ну, роман, может быть, все читали, там «Пушки острова Навароне». А был фильм там с Грегори Пеком в главной роли. Там британская диверсионная группа сражается в Греции. И в группе, в романе этого нет, а в фильме этот эпизод есть. Две женщины, вот местные гречанки. И выясняется, что одна из них агент немцев, предатель, да? Ее надо застрелить. И ни один из мужчин не может взяться за пистолет. Ну, как же вот женщину вот убить в такой ситуации? И тогда другая женщина берет пистолет и стреляет. А вот это подлинный эпизод, который был, только он был не в Греции, а во Франции, где вот английская разведчица застрелила свою подругу, фактически, узнав, что та вот связана с немцами и передает им информацию об их отряде. Причем осталось после. То есть, вот эти эпизоды, которые, конечно, что-то подобное, когда женщинам вот пришлось столкнуться с врагом вот так вот, в такой ситуации, с оружием в руках, и сражаться, и погибнуть, безусловно, такие случаи были.
Здесь из Санкт-Петербурга вопрос там от Дигера. Так разве не Авин с хлебом Космодемьянской пытался поджечь?
Там вопрос уже нет. Ну, конечно, поджигала она эти самые
дома.
Поджигала она дома. И, да, выполняя вот этот вот приказ о выжженной земле. Но приказ вот это о выжженной земле, Да, это практиковали все стороны. Немцы уничтожали свои, там, сжигали здесь, вот это...
Когда Красная Армия вступила на территорию Германии...
Когда вступали, были? Да, были известные приказы Гитлера, что ничего не... Что население они
уводили. На оккупированных территориях, да, там, в Польше...
И в Рейхе, когда отступали взрывать и дома.
Кстати, есть еще
одна история. Известна же страшная эта история, когда уже в самом конце войны, там, из воспоминаний Шпейера, министра вооружения, когда он приходит к Гитлеру и говорит, что вот надо прекратить эту практику, ну что, вот мы уничтожаем Германию, поэтому это уже никак нас не защитит, не поможет. Гитлер ответил, немецкий народ недостоин своего фюрера, он должен умереть. Вот такое.
Мы будем считать, что это так и было, наверное.
Шпейер так вот... фиксировал своих воспоминаний.
Да. Там, кстати, есть еще одна, до конца не проверенная история, но существует версия, что был в планах у Сталина при наступлении немцев на Москву еще возможность взрыва плотин.
Обзрывали.
Частично были.
Зимой были эти взрывы, взрывали, и Москва была заминирована, так же, как после, там, во время войны взорвали Киев, да, взорвали Крещатик, взорвали Харьков. Эти города были заминированы.
Вот Таня спрашивает, если не добровольцы, то как попадали на войну? Был приказ.
Был призыв. Были и добровольно, и по призыву.
Как мы говорили, это, в общем, поручили комсомолу. Это.
Да.
И ЦК комсомола занимался этим
призывом. В целом, скажем так, можно было отказаться. Вот там была ситуация, женщина могла отказаться. Но кто отказывался в такой ситуации, когда... Да, тебя вызывают, направляют. Да, конечно, случаи отказов были, но... Плюс, как я сейчас скажу, конечно, еще большую колоссальную роль женщины играли не только на войне, но еще и обеспечивая тыл.
Да, надо вот, поскольку вы все-таки экономикой занимаетесь, давайте хоть немного у нас осталось времени.
Огромную роль, потому что надо еще понимать особенность...
Военной экономики.
Особенность вот этих всех тыловых работ. Потому что огромное количество ручного труда, который выполняли женщины. Потому что все топливо, вся энергия, все для фронта, все для победы. Для танков, для самолетов, для машин. Соответственно, никакой сельскохозяйственной техники. Это вот эти кадры, когда там на коровах, на самой себе, да, женщины пашут. Это все так и было. Причем это касалось не только...
Имеете в виду работу сельского хозяйства, и промышленности тоже?
И промышленности тоже огромное количество...
Вот все эвакуированные заводы, они все работали
на женском труде. И больше того, например, что касается, то же самое происходило и в Британии, то же самое происходило в Соединенных Штатах, где женщины работали в военной промышленности. И после войны, например, ряд историков связывает вот экономический рост восстановления Соединенных Штатов, что вот женщины пошли работать. Вот они уже понимали, что появились рабочие места, появилось в обществе отношение, что женщина может очень чего много делать, появились технологии, которые позволяли женщинам облегчать вот этот труд, были внедрены какие-то множество инноваций. И совершенно...
Опять же, от Дмитрия Мединца вопрос, а у немцев женщины были в вермахте?
В боевых частях нет. В вермахте категорическая была позиция Гитлера по этому поводу. В вермахте женщин не было. Нет, были вспомогательные службы, был вот этот вот второй эшелон, медицинские сестры, которые тоже там очень многие героические.
Связистки те же.
Были суты Люфтваффе, там всякая классическая рода помощь, но это не были боевые части. Вот боевые части это у нас. Это у нас, и соответственно в Европе это сопротивление. Да, это вот партизанские отряды, диверсанты, движение сопротивления, там было достаточно много женщин.
Ну, понятно, что есть еще такой специфический, я бы сказал, вопрос женщины на войне и взаимоотношения с мужчинами. Все было, естественно, да. И, по-моему, да, беременных женщин, из тех же полков этих авиационных, их отпускали.
Демобилизация. Их отпускали, вот. Но что касается вот авиационных полков, тоже очень интересный момент. В истребительном полку, да, например, да, женщины летали, это был, по-моему, 586-й полк ПВО, могу в номере ошибиться. Но послушающий персонал, там, мотористы, механики, был мужчины, да. У Марины Росковой пилоты и штурманы женщины, стрелки были мужчины, сидели в экипажах. А вот полк Бершанской, полк вот этот вот женский легких бомбардировщиков ночных, там были все женщины. Вот и вот поднять, и вот оружейницы подвешивали 100-килограммовые бомбы под этот самолетик. Ну, да, это, да, да, это колоссальный, страшный, тяжелый труд.
Ну да, они же там, да, мужчин вообще не было в этих
в этом,
да?
Нет, в истребительном бомбардировочном были, но там просто еще и обслуживать бомбардировщик, вот эти, ну, да, женщины физически невозможно. А вот эти, где были вот эти маленькие по два кукурузники, там были, да, женщины. Вот, вот этот полк был уникальный в смысле своего такого состава.
Там, кстати говоря, после войны, здесь, кстати, есть вопрос, служили ли женщины, ну, служили-то служили, мы знаем, как служили, там, что были действительно там вольнонаемные женщины, да, а участвовали в каких-то боевых действиях после 45-го года.
Японская компания, да.
Ну, я думаю, что и, собственно говоря, во всех операциях, в которых участвовала там, потом уже советская армия, ну, так или иначе...
Уже не в боевых частях. Это боевые части вообще, да, несмотря на то, что это армия обороны Израиля.
Да,
где женщины,
да,
ну, участвуют.
Наравне, фактически.
Да, наравне, ну, конечно, их берегут, это тоже они стараются. Это, как бы, вот не первая линия, да, хотя есть примеры, когда женщины там воевали на передовой и все. И армия Соединенных Штатов тоже у них могут женщины тоже берегут. Но так или иначе, Ирак, Афганистан, там есть и потери.
Виталий Наумович, я прошу прощения, что я вас прерываю, но у нас осталось буквально полминутки.
Это все правильно.
Да, и нужно, да, рассказать,
все,
кто был
большое.
В гостях.
Спасибо. Еще раз спасибо Дмитрию Прокофьеву. По-моему, очень интересно. Я думаю, что мы еще с вами будем встречаться в этой студии импровизированной. Спасибо Ирине Воробьевой и хорошего тебе кейса, Ира.
Спасибо
и
большое.
Всего доброго.
Да, это была программа «Дилетанты» Санкт-Петербурга. Виталий Дымарский вел ее там, и я здесь просто следила за временем. До встречи в кейсе буквально через несколько минут.
«Дилетанты»